Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 249-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. И сегодня у нас будет с вами последний выпуск в 2019 году, в котором я традиционно буду подводить итоги этого 2019 года в мире космоса. Понятное дело, это будет достаточно субъективный список событий, которые лично мне запомнились больше всего, которые я посчитал наиболее важными. Ну и, конечно же, не только для космической индустрии мы подобьем итоги, но и для нашего подкаста и, собственно, для вас, дорогие слушатели. Все, в общем, как и уже много лет подряд мы делаем. Начнем, наверное, с очевидного, с того, что произошло фактически чуть-чуть меньше года назад, в самом-самом начале года, 1 числа у нас состоялся пролет миссии «Новые горизонты» мимо объекта пояса Койпера, который ранее назывался «Ультима Туле», затем его переименовали в «Аррокот» в связи с, в том числе, политическими некоторыми причинами, но, тем не менее, мы, наверное, запомним его и как один, и как второй, оба названия, в принципе, будут валидными, и, в целом, это было одно из самых, наверное, значимых событий. Я бы его поставил на место где-нибудь второе, третье из всего, что происходило в 2019 году. И это действительно важная штука. Как по мне, исследование Аррокота или Ультима Туле — это первый звоночек того, что мы будем видеть в ближайшее время в плане астрономии в масштабе нашей Солнечной системы, потому что пояс Койпера — это достаточно неизведанное вообще еще поле, в котором очень много различных объектов, которые могут много нам рассказать с точки зрения науки, да и может мы что-нибудь там реально интересное еще сможем найти, вероятность такого события наверняка большая, хотя вот, скорее всего, там достаточно безжизненные, как в плане биологическом, так и в плане геологическом, объекты, то есть там такие замерзшие камни, но с другой стороны, посмотрите, у нас есть пояс астероидов, у нас есть, в принципе, астероиды, к которым сейчас активно проходят миссии, они все интересные оказываются, да, и тот же Плутон, когда к нему летели, ожидалось, что это будет безжизненный мир, а он оказался ух какой, и там и активная геология, и, пожалуйста, и сердечко это красивое, и ледники, и горы, и все что угодно, и это еще изучается и изучать, и атмосферу там нашли, и уже несколько сотен научных публикаций на тему Плутона было сделано по результатам данных «Новых горизонтов». В общем, пояс Койпера — это такое пока что беловатое пятно на карте нашей Солнечной системы, которое, в принципе, мы можем в ближайшие несколько, наверное, десятилетий, а может и больше времени, заполнять активно, и наш вот этот вот дух первооткрывательства, дух исследователей, он вполне может в пояс Койпера вот таким образом разрядиться, потому что мы-то привыкли, я много раз уже говорил, мы привыкли думать, что наша Солнечная система полностью изучена, и мы все знаем, и вот нам в учебнике нарисовали красивые орбиты, битки 8 или 9 планет, ну, в зависимости от того, где вы учились и когда, и это все. Больше там, типа, ничего не надо про Солнечную систему знать, все остальное неинтересно, все остальное уже, как бы, нечего нам исследовать. Но нет, Солнечная система — невероятно сложная штука, о которой мы знаем, ну, достаточно мало. Плюс мы же все помним, что до сих пор идет поиск планеты 9, которую теоретически могут и найти, а могут и не найти. Посмотрим, я думаю, опять же, в ближайшие лет 5-7-10 есть вероятность того, что мы все-таки ее обнаружим, и она находится действительно где-то далеко, на там, большом количестве астрономических единиц от Солнца, на очень вытянутой орбите. Посмотрим. Здесь предсказывает, к сожалению, дело гиблое. Что еще нужно, наверное, отметить? Конечно же, у нас были миссии к астероидам, раз уж мы заговорили о поясе астероидов. Две основные миссии, которые должны привести на Землю обратно образцы грунта с этих астероидов. Они находятся немножко на разных стадиях по итогам 2019 года. Если Осирис-Рекс только зашел на орбиту астероида Бенну, а то Хаябуса-2 буквально недавно начала свое путешествие обратно к Земле. И у нас действительно этот год, наверное, можно назвать годом исследования астероидов, потому что сразу две миссии в активных фазах чуть-чуть вот так вот пересеклись, хотя у Осирис-Рекса эта активная фаза начнется еще достаточно не скоро, но по-настоящему активная. Но тем не менее, мне кажется, что вот эти две миссии показывают нам, насколько мы еще далеки от вот тех самых компаний по майнингу астероидов, потому что у нас есть сейчас активное представление о том, что следующий триллион долларов, да, первая компания, которая, или первый человек, который заработает триллион долларов, сделают такие деньги, понятное дело, не только на инфляции, но и на бизнесе, который будет добывать какие-то полезные ископаемые с астероидов. Это ожидается, что будет очень прибыльный и очень важный для Земли бизнес в целом, но, как по мне, то, как работает Хаябуса и тот, как работает Осирис-Рекс, показывает нам, насколько нам еще технологически нужно развиваться для того, чтобы достичь каких-то вменяемых результатов в майнинге астероидов. Потому что мы в этом году наблюдали за Хаябусой. Это была непростая миссия по банальному забору небольшого количества грунта. Там выпускался импактор большой. Ну, то есть, по сути, это была бомба, которую Хаябуса выпустила из своего корпуса, затем облетела астероид Рюгу, спряталась, значит, за ним, после чего эта бомба взорвалась, и кусочек специальный полетел в астероид, чтобы сделать в нем кратер, чтобы поднять пыль, чтобы потом Хаябуса могла приблизиться и чего-нибудь зачерпнуть, а чтобы майнить астероид, ну это, блин, нужно очень-очень сильно постараться и гораздо более масштабную миссию запускать. Пока что, судя по всему, мы такого делать не умеем. Это лишь показывает, что нам есть куда стремиться. Ну и это всегда хорошо, когда нам есть куда стремиться. Идем дальше. Что еще важного произошло? По сути, в этом году у нас было три таких больших посадки на Луну. Это Чиней-4, который успешно сел на обратную сторону Луны. И у нас были две попытки посадки своего аппарата на Луну от стран, которые раньше этого никогда не делали. Это израильская SpaceIL с их Берешитом, который стартовал на Falcon 9, удачно взошел на орбиту Луны и при посадке, к сожалению, разбился. И, по сути, та же судьба ожидала Чандраян-2, индийский зонд, который точно так же успешно вышел на орбиту Луны, и при посадке что-то пошло не так, и у нас разбилась и эта миссия тоже. Ни в коем случае нельзя воспринимать такие события исключительно как фейлы. Ну, потому что для обывателя, наверное, легко подумать, что если что-то разбилось, значит, это все однозначно неудача. Да, безусловно, это неудача, да, безусловно, это недостижение тех целей, которые планировались на эту миссию, но, тем не менее, само достижение орбиты Луны, выход на орбиту Луны, это все очень сложные технические задачи, которые, во-первых, дают большое количество телеметрии, которые дают большое количество информации для работы инженерам, и впоследствии именно эти данные помогут следующие миссии успешнее запускать. Вот Израиль вроде как готовит уже Берешит-2. Основатели, ну не основатели, одни из руководителей миссии Берешит также планируют свою отдельную миссию. Я думаю, мы еще с ними в подкасте об этом как-нибудь поговорим. Индусы тоже уже активно планируют следующую посадку. В общем, да, безусловно, это все неприятно, но, тем не менее, у нас это значит, что, во-первых, да, собрали данные, а во-вторых, следующие миссии, скорее всего, будут успешны. Ну и вообще, тот факт, что новые страны приближаются к Луне, да, пусть пока речь не идет о пилотируемых миссиях, но тем не менее, это уже большие шаги и показывает нам, что луна становится доступнее, в том числе и в финансовом плане, потому что Берешит чуть ли вообще не самая дешевая космическая миссия такого масштаба была за всю историю. Они реально в очень-очень небольшой бюджет смогли вписаться и, тем не менее, достигли достаточно больших результатов и серьезных. Ну и раз уж мы говорим о Луне, конечно же, у нас в этом году 50-летие миссии Аполлон, первой посадки человечества на Луну, и по этому поводу было много всяческих у нас мероприятий, очень по-разному люди это отмечали, мы в подкасте, например, это отметили выпуском в честь 50-летия, и просто сделали такой выпуск, о котором меня много раз просили, но я все никак не делал, потому что мне казалось это слегка ненужным, но тем не менее мы разгромили, по сути, лунный заговор, привели кучу аргументов, почему это так не нужно думать и почему аргументы тех, кто утверждает, что люди не были на Луне, они достаточно смехотворны. И, конечно же, НАСА у нас в этом году, видимо, и в том числе и чтобы приурочить это дело к 50-летию Аполлонов, объявила о миссии Артемида, программе, вернее, Артемида, о том, как они хотят возвращаться на Луну к 2024 году, что, как по мне, очень и очень оптимистично. НАСА в этом плане, как мне кажется, молодцы, что они построили свою программу по немножечко новому для себя принципу, по гораздо более открытому, по гораздо более открытой системе работы с подрядчиками, будут привлекать различные компании. Да, безусловно, и в рамках миссии Аполлон очень много было подрядчиков у нас, а НАСА вообще всегда почти работает с подрядчиками, есть куча-куча компаний, которые что-то заказывают, и вообще было даже вот, такое утверждение в свое время, что действительно Аполлон запускали всеми штатами, потому что очень много людей технически участвовало в этой миссии, прямо или косвенно что-то производили, но вот в данном случае НАСА вообще пошло по немножечко другому пути, потому что они, как они утверждают, они будут пользоваться сервисами, то есть у нас будет Space as a Service в каком-то смысле, да. То есть, грубо говоря, какие-то компании запускают свои, не знаю, это может быть посадочные модули, это могут быть те же части Gateway, которая будет на орбите Луны, а НАСА уже будет как бы арендовать у этих компаний их сервисы и таким образом делать свои какие-то миссии. В общем, это достаточно новый, интересный подход. Как по мне, он правильный. Посмотрим, что из этого получится. Ну и, опять же, раз уж мы заговорили о США, безусловно, каждый год, мне как по мне, у нас с вами одна и та же мантра. Последние вот пару лет так точно. Две вещи мы активно ожидаем. Что вот сейчас США наконец-то закончат свою программу по запуску пилотируемых аппаратов. И, во-вторых, что у нас начнется космический туризм. В этом году мы уже максимально близко подобрались к пилотируемым запускам Starliner и Crew Dragon. Это, напомню, две компании, которые разрабатывают новое поколение пилотируемых кораблей, чтобы Америка могла стартовать своих астронавтов со своей Земли, как они это говорят. И обе компании пережили не самый лучший год, планировалось, что у нас будут первые полеты уже в 2019-м, этого не случилось. Вот у нас буквально на днях произошел относительно неудачный запуск Starliner очередной, там в связи с таймером, который был установлен непосредственно на Starliner, он неправильно был запущен, и поэтому неправильное количество времени пройденного с начала миссии отчитывалось на корабле, поэтому включение двигателя произошло не вовремя, и, в общем, не вышел Starliner на нужную орбиту, не достиг МКС, но, тем не менее, он был выведен в космос, он удачно сел, как говорят, многие тесты закончились так, как надо, но, тем не менее, это все равно относительно фейл, и прям фейл на фейле получается. У нас был взрыв с Crew Dragon, который уже вроде как бы разобрались с ним, все устранили, что нужно. Но все равно у нас все еще не было пилотируемого полета. Безусловно, скорее всего, он произойдет в 2020-м, но, блин, я уже боюсь зарекаться. Вот в прошлом году 100% я вам в начале года тоже говорил, ну все, в 2019-м-то точно полетят, в 2019-м-то точно будет космический туризм, и Virgin Galactic, и Blue Origin, и все остальные, все все запустят, однако не запустили. Поэтому я очень аккуратно буду давать по этому делу прогнозы на следующий год. Конечно, очень хочется каких-то прорывов в любом месте космической индустрии, неважно от какой компании, от какой страны, от какого еще чего он пойдет, но мы этого пока что не можем сделать банально по простой причине, потому что космос — это сложно. А тем более пилотируемый космос, где стандарты безопасности гораздо выше, чем к запуску железок просто на орбиту, и с этим нужно смириться, это, ну, вот факт, который нужно принять. Мы ничего по этому поводу сделать, к сожалению, не можем, остается только ждать, и еще раз повторюсь, наверное, что в данном случае лучше лишний раз подождать, чем запустить что-нибудь неудачное и откатить все не на несколько месяцев назад, а несколько лет назад. Потому что какой-нибудь фейл на непосредственно уже этапе пилотируемой миссии откатит все это дело гораздо-гораздо дальше. Так что лучше пусть они двигаются вот такими шажочками, но не упадут и не откатятся назад очень-очень сильно. Ну и, наверное, главное событие 2019 года в мире космоса, конечно же, это первое изображение черной дыры от телескопа горизонта событий, которое мы, наконец, получили. И это прям историческое достижение, кроме шуток, историческое достижение. Это первое изображение черной дыры. Хотя технически, конечно, это не изображение черной дыры, это изображение области вокруг горизонта событий, это изображение аккреционного диска, но тем не менее, теперь у нас есть прям картинка. Мы же привыкли, что зрение наше человеческое — это наш самый главный орган, по которому мы больше всего информации о мире узнаем. И вот картинка для нас психологически очень важная штука, но и с точки зрения науки, безусловно, это очень-очень серьезный шаг. Вообще, сам факт коллаборации, которую назвали телескоп горизонта событий, это выдающееся событие с точки зрения, выдающееся даже не событие, а выдающаяся коллаборация, которую ученые по всему миру сделали, и это была очень сложная процедура с точки зрения обработки данных, даже не с точки зрения концепции сбора данных, хотя это тоже, безусловно, очень сложная вещь, но все вот это вот потом собрать вместе, все это проанализировать, выдать результат такой, чтобы он был точно таким, каким нужно, и который, как оказалось, совпадает с нашими теоретическими моделями. А это лучшее, что может происходить в науке, когда ваши результаты непосредственные совпадают с теоретическими моделями. В общем, если вы хотите подробнее об этом вспомнить, конечно же, есть отдельный выпуск о первом в истории изображении черной дыры. Это сверхмассивная черная дыра в середине галактики М87. И прям я до сих пор нахожусь в таком неком благоговейном шоке от всего происходящего. Ну, потому что должны быть такие вещи, которые поражают, которые очень крутые, которые нужно прям ценить, что мы живем в это время, и при нашей жизни происходят такие открытия, о которых потом будут писать в учебниках и будут вспоминать через много-много лет. Мы привыкли такие штуки не замечать, потому что, ну, поток информации очень-очень большой, и как-то вычленять реально важные события, окей, мы похайпили недельку и забыли. Тем не менее, я считаю, что изображение черной дыры – это главное событие, которое произошло в 2019 году в мире космоса. Но есть еще, конечно, о чем поговорить. Мы как-то совсем не затронули тему любимого нашего Илона Маска. И любимую не только потому, что все, конечно, любят Илона Маска, ну куда же без этого, но потому что компания SpaceX одна из главных ньюсмейкеров вообще в космической индустрии. И в этом году, помимо взлетов, посадок Falcon 9, взлет по-моему, в этом же году у нас тоже был запуск Falcon Heavy. У нас Starship активно развивается. Нам показали первый работающий прототип, нам показали Starhopper, успешный его прыжок на несколько десятков метров, посадку, по сути, первый полет двигателя Raptor, очень важного двигателя для SpaceX, о котором в этом году тоже был отдельный выпуск, в котором мы с Василием Кондрашкиным рассказали, почему же это такой важный двигатель, и почему именно Raptor такой крутой, и почему SpaceX делает на него большую ставку. Нам показали потом первый прототип Mark 1, непосредственно Starship, у которого поменялся дизайн в очередной раз, и все это теперь сделано из стали, и у него такие два вот этих вот плавника вокруг носа, которые будут помогать ему сделать этот маневр при посадке. И да, этот прототип взорвался при тестах на предельное давление, у него буквально сорвало крышу бака. Тем не менее, то, что в 2019 году мы увидели непосредственно построенный, да, пусть вот таким образом, но Starship, который в итоге не полетел, хотя нам Илон Маск на презентации говорил, что вот, может быть, конечно же, он полетит, но он не полетел, и в принципе это было предсказуемо, что в 2019, конечно, ничего не полетит, но очень-очень быстро двигается вообще вся эта история, очень быстро мы идем к тому, чтобы мы увидели первые непосредственные запуски. Я думаю, в ближайшие несколько лет мы все-таки что-то прям активно увидим, и это при том, что это все гораздо-гораздо раньше произойдет, чем, я думаю, большинство людей ожидало, когда вообще всю эту историю впервые на астронавтическом конгрессе Илон Маск нам рассказал, когда она еще называлась Interplanetary Transportation System. Я думаю, все тогда ждали, что это будет, ну, проект следующих, наверное, там 10-20 лет, а вот у нас уже есть реальный первый прототип, и это прям вау. Я хочу сказать, что это тоже такое реально событие, наверное, самое хайповое событие года в мире космоса, но это действительно круто, SpaceX большие молодцы, при том, что они, да, и Falcon 9 активно используют и сажают, и Crew Dragon разрабатывают, но при этом они добились большого прогресса в плане Starship'а. Пока что не видели, конечно, Super Heavy, но все идет гораздо быстрее, чем я ожидал. У нас Rocket Lab также объявили о своих планах на переиспользование частично своих ракет. Они могут стать второй компании, которая сможет переиспользовать орбитальную ракету. И да, Rocket Lab, они как бы гораздо меньше по масштабам, как по масштабам компании, так и по масштабам ракеты, но тем не менее, они очень прогрессивные ребята, они молодцы, и вот у них уже прошли первые испытания по возвращению. Да, до возвращения непосредственно это еще очень далеко, они планируют, напомню, первую ступень спускать на парашютах, а потом ловить вертолетом. Но это очень, опять же, амбициозная задача, которая очень тяжела с инженерной точки зрения. Посмотрим, что у них получится, но вот Rocket Lab тоже такие honorable mention получают в нашем списке итогов 2019 года. Ну и вообще, касательно запусков, здесь можно еще сделать такую ремарку, что глобальные тенденции, какие наблюдаются. У нас по количеству запусков снова лидирует Китай, у них всего было 33 запуска, из которых 31 успешный. За ними идут Штаты и Россия, 27 и 24 запуска соответственно, все запуски успешные. Ну и затем, да, Европа, Индия и Япония, у которых по 6,6 и 2, соответственно, запусков. Что можно сказать? Мне кажется, глобальная тенденция сохраняется, и, в принципе, здесь ничего нового. Китай активно очень экспансию свою проводит. Китай хочет стать, я думаю, в своих амбициях первой космической державой, в том числе держать какую-то независимость. У них вот эти своих есть проекты по строительству отдельной космической станции, собственной какие-то разработки, но это, в общем, такая политика Китая. Роскосмос продолжает отставать, к сожалению. К сожалению, в том плане, что, конечно же, хочется конкуренции, хочется успеха всем участникам космической гонки, но, опять же, посмотрите на запуски на Луну. у нас уже и Израиль смог туда добраться, и Индия активно туда добирается, и, собственно, Китай активно там уже обживается фактически, а что-то Роскосмос не может, несмотря на то, что заявляет активно, что у нас большие планы, но, наверное, что у нас самое большое достижение Роскосмоса? Ну, кроме того, что они все еще успешно доставляют людей на МКС, это, конечно, их, наверное, главное сейчас преимущество, потому что у них супер надежные союзы, которые супер надежно доставляют людей на МКС, и без этого, конечно же, у нас там международная космическая активность бы не проводилась в принципе, потому что МКС — это главное, наверное, наш главный проект в космосе. Но смысл в том, что несмотря на то, что очень амбициозные заявления, в том числе и о Луне, но Роскосмос как-то пока что ничего не может продемонстрировать дельного в этом плане из новых наработок, потому что союзы — это союзы, но давайте честно, союзы — это все еще советские технологии, которые эксплуатируются по наследству. От своего Роскосмос в последнее время что сделал? Ну, вот просто ужасный, как по мне, маркетинговый флоп с этим роботом Федором. Отвратительно про все прошло. И для кого это делалось? Кому это надо? Ну, только на мемчике в интернете разобрали, ну и Рогозин там сидит в Твиттере под ником робота Федора и что-то там какие-то достаточно неприятные шутки пытается шутить. В общем, грустненько все это на самом деле. Посмотрим, к чему это приведет в ближайшем будущем. Я думаю, ждать осталось недолго. Но как только, да, у нас пойдут пилотируемые запуски Crew Dragon и Starliner, это сильно пошатнет позиции Роскосмоса. Еще, да, скажем так, еще больше пошатнет позиции Роскосмоса, в том числе и финансовые. Ну и дальше снабжать деньгами руководителей, а не так активно развивать, как могли бы, космическую индустрию, будет еще сложнее, чтобы оставаться на плаву в международной гонке. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет, но тенденция для Роскосмоса, к сожалению, не самая радужная. При этом Индия и Китай продолжают активно-активно наращивать темпы. Они, да, сейчас номера 3 и 4, наверное, в мировой космонавтике. Ну, и Японию, как мы вообще считаем, такой изолированной страной. Я не знаю, честно говоря, как можно сравнивать Японию, Китай и Индию, но вот эти три страны, они вместе, наверное, с Европейским космическим агентством образуют такой пелетон, который догоняет двух лидеров. И я думаю, опять же, в ближайшие лет 5-10 у нас должна выровняться немножечко вот эта картина мира, потому что сейчас у нас есть, да, два активных лидера. Хотя, опять же, я в этом плане не люблю загадывать настолько на будущее, тем более в вопросах, когда большое количество политики в это дело вовлечено. Ну, на этом, наверное, можно заканчивать итоги года космоса и быстренько пройтись по итогам года с точки зрения подкаста, потому что наш подкаст тоже технически-то является частью космической индустрии. Да, в этом году у подкаста было много разных интересных событий. У нас было, как обычно, если считать этот, 52 выпуска. Все четверги в этом году были заняты выпусками подкаста «Теория большой бороды», как и в 2018, как и в 2017, как и в 2016, и в 2015 почти все четверги, потому что до определенного выпуска мы выходили по вторникам, но тем не менее, вот 249 недель подряд выходит подкаст «Теория большой бороды», чем я невероятно горд. Что еще можно сказать? У нас было в этом году 22 гостевых выпуска и 30 негостевых выпусков, что примерно совпадает с моей хотелкой делать в среднем где-то 50 на 50, половину выпусков с гостями, половину выпусков без гостей. Да, у нас в этом году был чуть-чуть перекос в сторону сольных выпусков, но у нас в этом году новая тенденция появилась. У нас сразу 3 переводных выпуска англоязычных было. А в гостях у меня был Фрейзер Кейн, очень известный космический журналист. У меня был Мэтс Уилсон из компании Copenhagen Suborbitals, которые вообще молодцы и собирают у себя в сарае, по сути, ракету, на которой хотят запустить человека, что, как по мне, безумие, но это классное безумие, которое в том числе с собой несет и большое количество классных инженерных задач, и это не столько о результате, сколько о путешествии к этому результату. Ну и у меня, естественно, был Алан Стерн, который, наверное, самый крупнокалиберный гость с точки зрения значимости для космической индустрии, да, которые побывали у меня, и я безумно горд, что у меня получилось это сделать. Это было, поверьте, непросто с точки зрения организации. У меня было очень мало времени на интервью, о чем я безумно жалею, потому что хотелось бы, конечно, побольше поговорить с Аланом, но, тем не менее, я считаю, что это такой достаточно важный шаг для теории большой бороды. Я думаю, в следующем году будет продолжаться тенденция на англоязычные выпуски. У меня уже есть несколько договоренностей с крутыми очень ребятами. Посмотрим, что и когда из этого выйдет. Конечно же, тут загадывать не очень хочется, чтобы не сглазить, как говорят, да, несмотря на то, что я не очень верю в суеверия. Тем не менее, посмотрим, ну, чтобы не портить вам сюрприз. Что еще произошло у подкаста? Во-первых, длительность средняя выпусков у нас сильно возросла по сравнению с предыдущими годами. Если не считать этот выпуск, то средняя продолжительность выпуска в 2019 году стоила целых 54 минуты. Это гораздо дольше, чем во все предыдущие выпуски, во все предыдущие года. Ну и вообще наблюдается тенденция на увеличение средней продолжительности, потому что, вот, например, в 2015 году средняя продолжительность сознания была 38 минут, в 2016 36, в 2018 снова 38, то есть плюс-минус одинаковое в течение первых трех лет, а потом в 2017 снова 38, то есть примерно одинаковая продолжительность в течение первых трех лет подкаста. В 2018 году это было 49 минут, и вот в 2019 54. Посмотрим, опять же, продолжится ли эта тенденция в 2020 году. Я считаю, что я нашел почти идеальную продолжительность, то есть сольный выпуск это примерно 40 минут, 30-40 минут где-то так, ну а гостевые выпуски уже как пойдет, в зависимости от гостя, в зависимости от темы. И да, у нас в этом году было много новых гостей, у нас был Александр Панчин, у нас была Ксения Лисицына из Precious Payloads, у нас был Александр Головин из подкаста «Критмыш», Андрей Коняев из Куджи подкаста и издания N+1, у нас была Жанна Пояркова из подкаста «Heresy Hub», Андрей Бабицкий из подкаста «Так и вышло», Никита Ляшкевич, который по-свински забросил подкасту «Хай Марс», за что мы его всячески порицаем. Вячеслав Мазай из One Soil был. Георгий Джей из подкаста «Похоже, я фотограф», с которым мы общались на тему диссертации и как и зачем получать ученую степень. Василий Кондрашкин из «Альфа Центавры», с которым мы обсуждали двигатель «Раптор». Виталий Егоров был вместе с Никитой Ряшкевичем. Мы с ними обсуждали, собственно, лунный заговор в честь 50-летия Аполлонов. Андрей Себрант, которого вы очень ждете и любите. У нас был Александр Гришин, с которым мы говорили о виртуальной реальности. Как я уже говорил, Фрейзер Кейн. У нас была Ольга Пантелеева, с которой мы поговорили о статистике. Паша Поцелуев и Василий Кондрашкин мне составили компанию, чтобы поговорить о SpaceX, о чем же еще. Александр Шимбалев, преподаватель астрономии из Беларуси, с которым мы поговорили, наверное, о самой такой контроверсивной теме, которая была в этом году, на тему совмещения религиозных и научных взглядов. Иван Ямщиков из Института Макса Планка, наверное, правильнее будет сказать, с которым мы говорили об искусственном интеллекте. Там Эд Свилсон, Алан Стерн, на которых я вам уже говорил, ну и с Андреем Родионовым, последним гостем в 2019 году, мы поговорили о любительском приеме сигнала с различных спутников, как по мне, тоже очень классный получился выпуск о таком необычном хобби, которое, в принципе, доступно всем, и этим вполне можно заняться. В плане подкаста очень сложно в этом году именно говорить о каком-то росте или падении прослушиваний, потому что у нас, опять же, было много-много событий, в том числе это был переезд на новый хостинг, по техническим причинам это было сделано, вы, я надеюсь, этого не очень заметили, однако из-за особенностей переезда некоторые слушатели в итоге отвалились. Опять же, по техническим причинам, те, кто был подписан, их могло случайно отписать. Но в целом, да, и у нас менялось, помимо прочего, менялись стандарты подсчета прослушиваний. Но в целом, наверное, подкаст продолжает потихонечку медленно расти. Я очень рассчитывал, что у нас в этом году получится запустить один проект, который мы готовим с одним... давайте оставим немножечко интриги, с одним из больших YouTube-каналов в плане видео. Мы делаем большую коллаборацию, которая, я надеюсь, принесет новых слушателей в подкаст. И очень-очень хочется верить, что в скором времени это все-таки случится, потому что это планировалось, ну, последние примерно полгода. И вот-вот уже все должно произойти. Поэтому следите за YouTube'ом. Там я все-таки надеюсь, что в ближайшем времени появится вот та самая коллаборация, о которой я говорю. И я очень рассчитываю, что она в том числе и как-то немножко бустанет подкаст. У нас новая музыкальная тема, которую вы могли, наверное, заметить. Мы ее сделали специально под заказ для теории Большой Бороды, чтобы у нас в будущем никаких не возникало вопросов относительно авторских прав. И мы зашифровали в этом музыкальной теме, которая звучит в начале и в конце выпуска, некое послание, не знаю, можно ли это назвать посланием или нет, но вот пока что только один человек его разгадал, это Дмитрий Резку, который прислал мне правильный ответ, и так как больше никто не прислал правильный ответ, я, наверное, вам расскажу все-таки, что мы зашифровали. Мы взяли, по сути, гамму, да, расставили циферки от 0 до 9, и таким образом зашифровали числа Фибоначчи, числа из последовательности Фибоначчи. Если посмотреть на... использовать ноты как циферки, то получится вот такая вот мелодия. Не мы первые придумали такой способ шифровки, но мы его оформили именно в таком виде в нашем подкасте, поэтому каждый раз, когда вы слушаете вступление или аутро нашего подкаста, вы слышите последовательность Фибоначчи. Ну не круто ли? Вот так мы придумали, и, по сути, никто, к сожалению, не догадался, кроме вот Дмитрия Резку, единственного слушателя, который до этого догадался. Теперь вы все знаете, что именно звучит в начале и в конце выпуска. Ну и на этом, наверное, будем заканчивать. Здесь я традиционно, наверное, уже для нашего подкаста, ну и для себя, в принципе, хочу заметить, что Новый год — это один из самых крутых праздников, ну потому что он как минимум абсолютно аполитичен, и он привязан к астрономии, это оборот Земли вокруг Солнца, один полный оборот, что, безусловно, круто. Как по мне, Новый год — это реально один из самых вообще крутых праздников. Потому что он объединяет нас как жителей одной планеты. Именно от планеты этот, собственно, праздник и зависит. Ну и традиционное мое пожелание, что несмотря на то, что вы двигаетесь вперед, как, собственно, наша планета вместе с нашим Солнцем куда-то летит в поступательном движении, чтобы при этом все всегда могло возвращаться на круги своя, когда это нужно, как Земля, собственно, возвращается на круги своя вокруг нашего светила. На этом я буду с вами прощаться. Мне остается вам только напомнить, что у нас есть Patreon, на котором можно поддержать подкаст. У нас есть рейтинги в Apple подкастах, которые вы можете ставить в приложении Apple подкаста или же в iTunes на компьютере. Можете там, да, какое-нибудь новогоднее обращение в отзывы написать. Мне будет крайне приятно, но, естественно, это крепко поможет подкасту стать еще выше в чартах и быть доступным большему количеству людей. Ну а на этом всех поздравляю с новым 2020 годом наступающим. Ну и, конечно же, да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.